В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Северной столице 8 часов 10 минут. У микрофона Наталья Савощик. В аппаратной за звукорежиссерским пультом Кирилл Прохоров. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это третья часть информационно-музыкального канала. Расскажем вам о событиях в жизни города и, конечно же, о событиях, которые происходили на уровне нашей страны. Так, в ноябре состоялась транспортная неделя 2022. Это крупнейший общероссийский форум транспортный, и о некоторых его итогах мы вам расскажем. Даже незначительные нарушения слуха у маленьких детей могут привести к большим проблемам в речевом развитии. Об этом совсем скоро Артем Сащенко. Он выслушал мнение специалистов петербургского НИИ «Ухо, горло, носа». Электрички изменят график из-за ремонта на железной дороге. Работодатели Петербурга изменили предлагаемые зарплаты на фоне мобилизации. В первую очередь аэродромы Левашова в Ленинградской области могут открыть в декабре 2023 года. Об этом подробнее до конца часа. Напоминаю и о постоянных рубриках нашей программы. История песни в третьей части «Невского утра» и по четвергам «Как это по-русски». На ваши вопросы отвечают профессора-филологи Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. Помогает им наша коллега Елена Майзель. Ну а пока о погоде. Итак, сегодня 24 ноября, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. 3,8 ниже нуля сегодня по области и минус 4,6 в Петербурге. Давление будет повышаться. Будьте внимательны и осторожны. На дорогах, возможно, гололедица. В эти минуты минус 5. Влажность воздуха 84%. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Восточный ветер до 1,4 метров в секунду. В Петербурге 5 градусов ниже нуля.
Еще в предутренней росе зеленая трава, еще не высказаны все заветные слова. Запомню лес, запомню луг зеленою травой, и в тишине услышу вдруг знакомый голос твой. А поезд из детства уносится вдаль, и колеса стучат, и мелькают огни. Как жаль, что уже не вернуться, как жаль те добрые дни, те светлые дни. А поезд из детства уносится вдаль, и колеса стучат, и мелькают огни. Как жаль, что уже не вернуться, как жаль те добрые дни, те светлые дни. Неравным было столько раз число разлук и встреч, и не сумеет время нас от грусти уберечь. Все в этой жизни может быть, все может быть в судьбе, но мне о детстве не забыть, а значит о тебе. А поезд из детства уносится вдаль, и колеса стучат, и мелькают огни. Как жаль, что уже не вернуться, как жаль те добрые дни, те светлые дни. А поезд из детства уносится вдаль, и колеса стучат, и мелькают огни. Как жаль, что уже не вернуться, как жаль те добрые дни, те светлые дни. А поезд из детства уносится вернуться, как жаль, те добрые дни, те светлые дни. А поезд из детства уносится вдаль, и колеса стучат, и мелькают огни. Как жаль, что уже не вернуться, как жаль, те добрые дни, те светлые дни.
«Поезд из детства» Николай Гнатюк. Даже незначительные нарушения слуха у маленьких детей могут привести к большим проблемам в речевом развитии. Об этом недавно рассказали специалисты петербургского НИИ уха-горло-носа. С подробностями Артем Сащенко.
Нарушения слуха могут быть следствием различных заболеваний, в том числе инфекционных. В этом году в Петербургском институте уха, горла и носа лечили 4 пациентов, полностью потерявших слух после перенесенного коронавируса. Но нередко нарушения слуха являются генетическими, наследственными и могут проявляться у детей с самого рождения. Иногда необходимо хирургическое вмешательство. В Петербургском НИИ уха, горла и носа рассказали, что все детские операции идут по программе госзадания, так как они дорогостоящие. Сама операция стоит 1,5 миллиона рублей. Плюс 1,3 миллиона – стоимость кохлеарного импланта, электронного прибора, вживляемого во внутреннее ухо пациента. Сейчас в институте трудятся лучшие специалисты и используются все последние достижения мировой медицины. Здесь есть современная вестибулярная лаборатория и приборы диагностики нарушений слуха. Институт разрабатывает разные хирургические подходы при слухоулучшающих операциях, реабилитации пациентов, настройке кохлеарных имплантов. Главный научный сотрудник НИИ уха, горла и носа Инна Королева рассказала, что часто родители просто не замечают на первых этапах, что у их ребенка есть нарушение слуха, а это приводит к осложнениям.
Группа детей для нас очень проблемная. В Петербурге мы очень стараемся, чтобы у нас вся эта служба работала хорошо. Это дети, у которых вот появляются нарушения слуха чуть попозже. Тогда они проявляются в задержке речевого развития. Часто врач или даже родители в семье говорят, дети могут не говорить до 2 лет, а мальчики вообще до 5 лет. Это совсем неправильное мнение. Надо разбираться с причинами этого. Потому что одна из причин – это небольшое снижение слуха приведет к задержке речевого развития.
Сейчас всем новорожденным в родильных домах обязаны проводить аудиологический скрининг, который на первых порах поможет выявить у малыша нарушение слуха. Инна Королева рекомендует родителям обязательно выяснять, проводилось ли такое исследование сразу после рождения ребенка. И при первых признаках проблем со слухом сразу пройти обследование и получить направление в сурдологический центр.
Даже незначительные нарушения слуха у маленьких детей могут привести к большим проблемам в речевом развитии. Позаботьтесь о здоровье своих детей.
Невское утро.
В первую очередь аэродрома Левашова в Ленинградской области могут открыть в декабре 2023 года. Об этом рассказал руководитель архитектурно-строительного бюро, которое разработало проект аэродромного комплекса, Ингмар Ветвицкий. С его слов, которые приводит ТАСС, в настоящее время почти завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы и проводятся ее испытания. Аэродром Левашова будет использоваться не только «Газпромом», который финансирует работы, но и другими крупными организациями. Пропускная способность нового аэропорта составит, как ожидается, 250 человек в час. Для сравнения, пропускная способность Пулково – более 1000 человек в час. Вниманию тех, кто пользуется электричками. График движения пригородных поездов изменится на фоне планового ремонта железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги и Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Корректировки вносятся в расписание на 24, 28 и 29 ноября. Например, отменят электрички на участках Мельничный ручей, Ладожское озеро, Петербург-Соснова, Петербург-Петрокрепость на других направлениях. Ознакомиться с актуальным расписанием, напоминаю, можно на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Выбирайте маршруты, берегите свое время.
Время местного вещания.
Se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien.
On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
8:25. У микрофона Наталья Савощик. Всю минувшую неделю в Москве проходила транспортная неделя 2022. Транспортная неделя – это итоговый годовой форум, на котором анализируется работа железнодорожного, автомобильного, морского, речного и авиационного транспорта Российской Федерации. Решаются как стратегические отраслевые, так и общие логистические задачи. Огромное внимание уделяется на форуме вопросам взаимодействия. Главным вопросом на пленарном заседании нынешнего форума, заседании, собравшем мощные силы, государственные, силы бизнеса, общественных структур, было развитие транспорта России в новых условиях, в условиях серьезнейших вызовов. Речь шла об повсеместном усилении работы по созданию так называемых транспортных коридоров. Сейчас они приобретают особую актуальность. Например, коридор «Север-Юг». Вот что об этом «Невскому утру» рассказал ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, доктор технических наук профессор Сергей Барышников, который возглавлял делегацию университета на транспортной неделе 2022.
Сейчас идет достаточно активное строительство в районе Нижнего Новгорода. Волга, как известно, этот путь из Варяг-Греки разорван на две половины по объективным причинам из-за мелководья. И предпринимается ряд преобразований, которые позволят сделать судоходный по реке из Балтики, дальше на Волгу, Каспий и так далее. Так вот, этот коридор «Север-Юг» по приходу на Каспий, где достаточно много стран, которые добывают и нефть, и газ, и прочие полезные ископаемые. Дальше переход через Иран и выход в Персидский залив. Конечно, все это возможно, когда четко работают различные виды транспорта, перегрузки, оборудованные порты с соответствующими терминалами и так далее. Поэтому вот это вот все обсуждалось, и путь достаточно короткий, но не так, что загрузили судно и пришли из одной точки в другую, а то, чем занимается вот логистика, логисты, это различными видами транспорта, доставка из точки А в точку Б. Поэтому из Балтики в Персидский залив достаточно короткий путь получается. Но, конечно, Волга и другие артерии, они должны соответствовать этим запросам, этим объемам, чтобы не получилось, например, железная дорога может перевести больше, а водный транспорт будет это ограничивать. Но справедливости ради надо сказать, что сейчас заводы, российские судоверфи, они загружены буквально очереди на строительство новых судов. Это и речные суда, суда смешанного плавания и, конечно, наши морские суда. На Балтийском заводе состоялся спуск очередного ледокола «Якутия». И он встает на достройку, ледокол «Урал», на нем подняли флаг. То есть и Северный морской путь будет также развиваться очень активно. И этому тоже было посвящено достаточно большое внимание. И строительству новых портов, развитию существующих портов, обеспечение энергетикой «Севморпути». То есть наш уважаемый президент нацеливает на то, чтобы Север активно работал. Не просто был каким-то транзитным коридором, а действительно, чтобы порты Севера работали, чтобы Север оживал. И полезные ископаемые, которые буквально как щедрой рукой рассыпаны, если посмотреть на карту, чтобы это действительно работало на нашу страну. И наши великие реки, на некоторые, если в устье посмотреть, то и берегов не видно, напоминают моря. Вот чтобы северный завоз вот этот был не от случая к случаю, а работали постоянно, и города развивались.
Сергей Олегович, а если говорить о коридоре Восток-Запад?
Вот сейчас у нас очень активно развивается Усть-Луга. Пошел первый паром, и паромное сообщение, оно достаточно активное будет с Калининградом. Усть-Луга, почему ей такое внимание? Потому что это не замерзающий порт, во-первых. Во-вторых, ну, там, понятно, построено много терминалов, какое-то развитие, и даже их не хватает, потому что принято решение строить еще один порт, один терминал для сыпучих грузов. А Усть-Луга еще в советское время, даже в довоенное время, называли как второй Кронштадт. И там делали значительное дно углубление для приема атлантических судов, достаточно крупных, но ориентировались на военные. Потом, правда, это приостановили. Но сейчас Усть-Луга вот получила такое развитие, потому что, в отличие от аванпортов Санкт-Петербурга, Усть-Луга не замерзающий порт и постоянное такое снабжение с Калининградом, с нашей самой западной территорией, оно имеет место и не зависит ни от каких политических и конъюнктурных соображений наших оппонентов.
Сергей Олегович, во время транспортной недели состоялся круглый стол «Роль науки в обеспечении технологической устойчивости транспорта». И в университете имени адмирала Макарова в данный момент функционируют 9 научных школ. Вы развиваете исследовательский потенциал российской транспортной науки. Если кратко, какие сегодня важные направления в Макаровке развиваются?
В первую очередь, конечно, нужно сказать именно об арктическом направлении, северном направлении. Это темы, которые связаны с развитием Северного морского пути для обеспечения работы судов в районе Сабеты. Также, вот, например, ледоколы, которые выходят с Балтийского завода, благодаря тем научным исследованиям, которые мы провели, смогли выходить на ходовые испытания, а потом уже окончательно уйти, потому что в условиях наших узкостей, да, и река Нева, и залив от мелководья и так далее, мы подготовили те предложения, те фарватеры, по которым они могут выйти. Кроме того, у нас уже несколько лет работает Центр морских арктических компетенций, который связан с работой ядерных энергетических установок. Это не только тренинг, не только подготовка тех специалистов, которые работают с ядерной энергетической установкой, там осуществляются и научные работы. Кроме того, мы ведем работы с новыми альтернативными видами топлива. Не только ядерные вот установки, но и другие виды топлива. Такое вот очень важное большое направление – это Северный морской путь. Там многое с этим связано. Например, плавучие ядерные энергоблоки, да, которые будут обеспечивать энергией север нашей страны. Их планируется довести до 10. Сейчас есть одна в Пювеке стоит. А дано задание еще построить 4 и дальше вот наращивать. Там, где будет энергия, там будет и, как говорится, жизнь. Много таких инноваций. И надо сказать, что, конечно, университет Макарова не единственное учебное заведение, единственная организация, которая работает для Севморпути, а буквально все вузы и научные организации Санкт-Петербурга, и не только Санкт-Петербурга, могут предложить очень многое. Очень важным направлением являются инфокоммуникационные вопросы. Мы по-прежнему работаем в направлении беспилотного судовождения, автономное судовождение. И если в портах сейчас уже начинают применяться и такие суда, и такие методы, и так далее, то на большие расстояния, там, где грузовые суда, с этим еще необходимо поработать. И вот, в частности, мы выполняли работу, это для Москвы, по заданию правительства Москвы. У нас в Ленинграде это называлось «речные трамвайчики». Они другие, они особенные. Причем правительство Москвы не ставит задачу извлечь прибыль из этих перевозок. Как раз она, наоборот, будет дотационная. Но для того, чтобы разгрузить улицы Москвы, вот там запланированы такие причалы, где будет и подзарядка плавсредств. Они будут с автономным судовождением, то есть они без рулевых, без капитанов, будут перевозить пассажиров по Москва-реке. Ну вот, наверное, это такие самые крупные направления. Кроме них еще много что есть.
Ректор университета имени адмирала Макарова Сергей Барышников о некоторых итогах транспортной недели 2022, главного делового события транспортной отрасли Российской Федерации. 16 ноября на форуме состоялось торжественное подписание устава Международной ассоциации вузов морского и речного транспорта. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, как старейший транспортный вуз страны с безупречной репутацией, лидер морского образования России, был приглашен выступить соучредителем новой международной ассоциации. Первостепенным ориентиром в ее работе станет объединение усилий для развития взаимовыгодного международного сотрудничества с дружественными странами в области транспортного образования, содействие экспорту образовательных услуг и развитие кадрового потенциала для морского и речного транспорта. Свое желание и готовность к сотрудничеству в качестве членов ассоциации предварительно уже выразили профильные вузы Азербайджана, Вьетнама, Египта, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Ну а петербуржцам сообщу, что в университете имени адмирала Макарова в ближайшее воскресенье, 27 ноября, день открытых дверей.
Невское утро.
В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
Ревниво охраняя свои снега.
Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море: огромный черный айсберг дымит трубой.
Огромный черный айсберг дымит трубой.
Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видят, как на льдину сходят люди. Впервые повстречали они людей.
Впервые повстречали они людей.
Люди их спугнули песней звонкой, тишины разрушив многолетний плен. Небо затянули сетью тонкой, развесив паутину своих антенн.
Развесив паутину своих антенн.
Но теперь в пингвинах нету страха, радио послушать и они хотят.
И щеребичина в черных фраках часами у поселка они стоят.
Часами у поселка они стоят.
Все на свете знает эта стая, ширится и знания, и кругозор.
Джаз пингвины знают,
Баха знают,
стихи пингвины знают и знают спорт.
Стихи пингвины знают и знают спорт. И с людьми пингвины ходят рядом, слушают усердно каждый день эфир. И теперь пингвины людям рады, ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир.
Да, серьезная работа у полярников – открывать мир не только нам, людям, но и пингвинам. После объявления частичной мобилизации в нескольких сферах на рынке труда Петербурга изменились предлагаемые зарплаты. Доходы сильнее всего выросли в областях безопасности и охраны – до плюс 4%, а также у специалистов в области науки и образования – также до плюс 4%. Эти цифры приводят аналитики портала «ХХРУ». В целом работодатели увеличили предлагаемую зарплату в 20 из 28 профессиональных сфер. В то же время наиболее сильное снижение денежного вознаграждения фиксируют в сфере страхования – до минус 4%. О погоде. В нашем городе сейчас 5 градусов ниже нуля, влажность 84%, давление 765 миллиметров ртутного столба, а ветер восточный 1,4 метра в секунду. Днем в Петербурге минус 4, минус 6, по области 3,8 ниже нуля. Сегодня, 24 ноября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, повысится атмосферное давление. Завтра и послезавтра. Ночные температуры до минус 6,1. 11, местами морозы до 13-16 градусов по области. Днем ближайшие двое суток минус 4-9. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. 25 ноября небольшие осадки в виде снега ожидаются 26 ноября. Итак, в эти минуты в нашем городе минус 5, влажность 84%, давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 1,4 метра в секунду. 8:40. Нашу программу продолжают профессора-филологи Михаил Дымарский и Валерий Ефремов. Помогает им моя коллега Елена Майзель.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Вопросы у меня сегодня про наречие. Дело в том, что я продолжил свой поиск слов русского языка с приставкой «к», и все они оказались наречиями. Но кроме мне известных, вот таких как «к ряду», «кверху» и «книзу», там я нашел еще и такие, которых раньше не встречал. Это «кпереди», «кзади», «кнаружи» и «кнутри». Я поинтересовался в корпусе русского языка, и по большей части они там попадаются в научных книгах или в речи, связанные там с медициной, физиологией или даже криминалистикой. И в словарях иногда говорится, что это разговорные слова. Так вот, мне интересно, это исчезающие слова И были ли они когда-нибудь раньше в ходу, или они всегда употреблялись исключительно в научной речи? И второй вопрос тоже про наречие «вовнутрь». В словарях это слово отмечено как разговорное. На портале «Грамота.ру» тоже неоднократно сообщается, что это вариант такой просторечный и предпочтительно говорить «внутрь». Вот. Но я поинтересовался тоже в корпусе русского языка. И это слово очень часто встречается в литературных произведениях, начиная с XVIII века, там, с Ломоносова, Татищева. И у классиков очень часто, у Гоголя, Достоевского, Чехова, XX век тоже, Булгаков, Андрей Белый, Юрий Олеша. У современных писателей тоже, причем в авторской речи, а не в речи персонажей. Как с этим быть? Помогите, пожалуйста, разобраться, какое это все же слово, разговорное или... все-таки оно как-то вот к литературе имеет отношение.
Спасибо, Евгений. Ну, если говорить кнаружи, кпереди и так далее, я вот сейчас залез в Национальный корпус русского языка, слава богу, так как мы из дома, то можем себе позволить быстренько посмотреть, что же делать в нем. И я бы не согласился с вашей точкой зрения о том, что это научные термины. Вот просто кнаружи видно, что в большинстве случаев это либо дамские журналы, описывающие косметологию, либо, вы правы, то, что связано с расследованиями. Думаю, что перед нами какие-то довольно-таки древние архаичные формы, наречия, которые были вытеснены соответствующими с другим, другой приставкой наречиями, однокоренными, потому что язык не терпит избыточности. То есть, условно говоря, если кнаружи, снаружи — это синонимы, так уж случилось, что в истории языка форма снаружи победила, нежели кнаружи. А может быть, правда, тут надо посмотреть действительно, может быть, поработать глубже с национальным корпусом, это первое впечатление, которое возникает при виде контекстов и документов, может быть, там есть более четкое, какие-то семантические нюансы связаны, например, с направлением. А вот то, что касается вовнутрь, то здесь все-таки, позвольте не согласиться. Почему это появляется в 18 веке, тоже понятно. Мы как-то говорили, что этому слову очень не повезло. У него довольно-таки быстро утратился, корень перестал быть несвязанным. То есть он все время используется с предлогом. Там корень тот же самый, что в слове «ятр». Помните, в сказке Пушкина упоминаемый. То есть это ядро, центр чего-либо. Внутрь «н» — это старинный процесс, который связан еще с индоевропейским языком. Там есть приставка «внутрь» изначально, которую мы сейчас не осознаем.
Приставка
«внутрь». Ой, да, я оговорился, да, на которую мы сейчас не осознаем. И нам кажется, что «внутрь» — это некое цельное слово, а для того, чтобы подчеркнуть, что дело происходит не снаружи, а в чем-то внутри, появляется вот этот все-таки монстр «вовнутрь».
Когда движение обозначается. Движение, да? Тогда появляется вот это «во».
Да.
Потому что мы не осознаем того, что там на самом деле уже есть приставка.
Которая, получается, вообще продублирована, потому что вот этот самый «вн» первоначально — это и есть... исконная форма того предлога, который мы сейчас видим как «в» или «во». «Н» в ходе развития славянского языка был утрачен, потому что нарушался закон открытого слога. То есть, опять же, если это 18 век, то просто потому, что уже к тому времени люди перестали ощущать идею чего-то, что направлено внутрь. И получилось, что появляется вот этот вот маленький лингвистический монстр типа «вовнутрь».
Да, и в итоге мы получаем картину, о которой Евгений и говорит, поскольку мы перестали давным-давно осознавать наличие в этом слове приставки, постольку возникает вот это «во», и с одной стороны есть квалифицированные лингвисты, которые отчаянно сопротивляются дублированию, и с другой стороны большинство людей, которые этого дублирования не видят и упорно говорят «вовнутрь». Я думаю, что это слово ждет та же судьба, которая уже... постигла многие другие слова, которые сначала не допускались в литературный язык, но потом нормативисты вынуждены были все-таки согласиться с тем, что авторитет таких писателей, как Ломоносов или Булгаков, или Юрий Олеша и так далее, не следует сбрасывать со счетов. Я еще крошечное замечание добавлю к тому, о чем сказал Валерий Анатольевич относительно наречий с приставкой «к». Думаю, что предположение Евгения относительно того, что они были свойственны только научной речи, все-таки сомнительно. Думаю, что они и могли там появиться исключительно по той причине, что они были в ходу в речи народной. И думаю, что эти слова действительно безнадежно устарели, и поэтому сегодня они могут встречаться лишь эпизодически. И, скорее всего, только в текстах, которые датированы не вчерашним и не позавчерашним днем. Разве что исключение может быть сделано для каких-то очень специальных специальных ситуаций, специальных случаев, когда между снаружи что-то поместить, что-то присоединить снаружи и что-то присоединить к наружи, то есть к наружной части чего-то, когда между значениями этих выражений возникает какое-то принципиальное различие. Тогда это может понадобиться. Но я сомневаюсь в том, что сегодня существует достаточное количество людей, которым вообще в голову придет сказать «к наружи», «к внутри», «к сзади» или «к переди».
А как это по-русски?
Кто же нам еще дозвонился? Слушаем вас, представьтесь.
Алло, здравствуйте, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий. Вот скажите, пожалуйста, слово «белый» и «белес» – это синонимы?
Белый, белесый, Валерий Анатольевич.
Да, белесый – это тускло-белый, беловатый. В некоторых текстах он явно используется в значении выцветший цвет. То есть можно при... Да, то есть как значит лишенный яркости. То есть теоретически это близкие слова, но все-таки оттенки есть. Да, они однокоренные, безусловно, выясняется, и вот так можно ответить. То есть в некоторых случаях они могут использоваться как синонимы, но в белесом важна идея того, что это тусклый цвет или цвет, который был утрачен, да, в сфере там выточен, например.
Как это по-русски?
Невское утро.
История песни.
И снова Beatles. «And I love her» – «И я люблю ее». Песня, написанная Полом Маккартни при участии Джона Леннона. Она посвящена возлюбленной Маккартни в те годы актрисе Джейн Эшер. Композиция вышла 10 июля 1964 года на британском альбоме «A Hard Day's Night», а 20 июля в формате сингла в США. Он достиг 12-й позиции в музыкальном хит-параде журнала Billboard. Beatles исполнили «And I Love Her» только однажды за пределами студии Abbey Road. 14 июля 1964 года на радиошоу «Top Gear» телекомпании BBC. В различных частях мира выпущено столько версий этой композиции, сколько раз повторяется завершающий ее гитарный проигрыш. «And I Love Her» – самая простая, нежная и чувственная песня из всех, что группа на тот момент исполняла, построена в основном на акустической инструментовке. Эта песня стала одной из первых баллад группы, название которой начинается с середины предложения. Пол Маккартни был чрезвычайно рад появлению столь удачной идеи. В основном песню написал Маккартни, однако в ее написании принимал участие и Джон Леннон. Основной гитарный риф придумал Джордж Харрисон. Песня была написана в Лондоне, в доме на улице Уимпл, принадлежащем родителям Джейн Эшер.
sunshine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Восемь часов 52 минуты. В Этнографическом музее открылась традиционная биеннале архитектуры Петербурга. До 27 ноября здесь можно познакомиться с лучшими проектами, реализованными архитекторами Северной столицы за последние 3 года. Это новые объекты градостроительства, реставрации и реконструкции, жилые и общественные здания, интерьеры и городской дизайн, рассказывает Елена Медведева.
Биеннале архитектуры Петербурга проводится уже 8-й раз. И это не только масштабная экспозиция, но и насыщенная событийная программа. Ее организатор, Объединение архитектурных мастерских, приглашает экспертов и горожан к диалогу, который откроет новые имена и образы Петербурга, а также других российских городов, говорит председатель Объединения архитектурных мастерских Евгений Герасимов.
Каждый день будут презентации членов УАМ, и каждый день по 3 дискуссии. Участие в которых будут принимать специалисты из самых разных сфер. Это и девелоперы, и представители власти, и архитекторы, и строители, и историки, и искусствоведы, специалисты по недвижимости, маркетологи. Выставка открыта для всех. Мы ждем, как обычно, большого количества заинтересованных людей, которые смогут задать свои вопросы и с первых рук получить ответы.
В этом году удалось осовременить формат выставки, улучшить качество подачи проекта, отметил заместитель председателя ОАМ Евгений Подгорнов.
Создание выставки – это чтобы все ознакомились и понимали, что архитектура жива, мы продолжаем работать, мы все сплотились, действуем все равно с тем же азартом, также интересные проекты. В общем, движение есть. У нас будет достаточно обширная программа, связанная с популяризацией архитектуры, с теми вопросами, которые там много и часто задают.
Каждый день представляет один из тематических блоков. Первую дискуссию посвятили детскому образованию и подготовке будущих архитекторов. Следующее обсуждение затронут вопросы реставрации и реконструкции, строительства в центре Петербурга и возведения новостроек, темы ландшафтной архитектуры и синтеза искусств. Популяризация архитектуры и освещение актуальных вопросов для горожан – основной акцент биеннале, говорит народный архитектор России Олег Харченко.
По поводу архитектуры. Она такая сегодня, какая может быть. Мастерства хватает, талантливых людей очень много. Школа у нас очень хорошая, продолжает быть. Петербург нас учит, учит нас порядку мышления, учит нас быть строгими к самим себе. У нас есть градостроительный совет, который, в общем, тоже в этом плане работает достаточно эффективно. Когда окидываю взглядом то, что здесь представлено, честно говоря, душа радуется. Обилие форм, обилие приемов, архитектурных композиций продолжается.
На выставке 40 архитектурных бюро показали свое представление о развитии городской среды. Один из самых удачных проектов по работе с объектами культурного наследия в Петербурге и уже реализуемых находится в Выборгском районе города, рассказал руководитель архитектурного бюро, автора проекта Игорь Пасечник.
Строится новый квартал, уже практически возведен, благоустройство уже там заканчивается сейчас. На территории, которую выкупил застройщик, существовал объект культурного наследия, сборочный цех завода «Русский рынок». Он, конечно, был в запущенном плачевном состоянии, но было решено его вписать в новое социальное нужное учреждение детское. Здесь школа на 450 мест и детский сад пристроенный. А в самом этом бывшем сборочном цеху будет плавательный бассейн, спортзал для этой школы и актовый зал.
Биеннале затронет изменения, произошедшие за последние 3 года в сфере архитектуры и градостроительства, а также вопросы создания качественной городской среды, новых комфортных, жилых и общественных пространств, развития социальной инфраструктуры, реставрации и сохранения памятников архитектуры. Посетителям будут особенно интересны такие проекты, как строящийся аэропорт Левашова, продолжение развития парка «Новая Голландия» и территории Кронштадта «Остров Фортов». В рамках биеннале планируется проведение параллельной и культурной программ на других площадках. Полное описание мероприятий можно найти на официальном сайте Объединения архитектурных мастерских.
До 27 ноября в Этнографическом музее выставка «Биеннале архитектуры Петербурга».
Невское утро.
В финале третьей части «Невского утра» коротко о погоде. Сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. По области -3,8, в Петербурге -4,6. В эти минуты 5 градусов ниже нуля. Продолжим после выпуска вестей и рекламы.